Вот стишок, написанный с Некрасовым. Это старый еще сам из датских времен стишок. «Только у нас в наше время сердечное можно об этом мечтать, сея разумное, доброе, вечное, тоже посаженным стать». Вот еще с Некрасовым. «Он даму держал на коленях, и тяжко дышалось ему. Есть женщины в русских селениях, не по плечу одному». Вы, кстати, не думайте, что с классиками так легко писать. Вы знаете, уже лет 40, к моей радости и гордости, в русском фольклоре ходит двустишие, безавторское, анонимное, бесхозное. Это мое двустишие. Я когда-то не справился со строчкой Некрасова, а оно что-то быстро стало фольклором. Вы его наверняка знаете. «В лесу раздавался топор дровосека, мужик топором отгонял гомосека». Вот стишок, написанный с Пушкиным. «Ах, как бы нам за наши штуки платить по счету не пришлось! Еврей, как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Вот стишок, написанный Ститчевым. «Когда к нам дама на кровать сама сигает, в чем придется, нам не дано предугадать, во что нам это обойдется». И вот стишок, написанный с Боротынским. Во втором отделении на эту тему будет большая грустная глава. «Возвратом нежности маня, не искушай меня без нужды. Все, что осталось от меня, годится максимум для дружбы». Советскими классиками я никогда не брезговал. Вот стишок, например, написанный со Щипачевым. «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. А кто женился на еврейке, тот это чувствует вдвойне». Это первое предупреждение. И второе, не менее важное. Вы знаете, я когда только 10 лет назад начинал читать стишки, я столкнулся, у меня в стишках есть, попадается, кто читал, знает, неформальная лексика. Я сейчас читаю толстые российские журналы, неформальная лексика, по счастью, вернулась в русский литературный текст. Я все равно делаю эти предупреждения, потому что до сих пор помню ужас, когда, знаете, вижу отведение глаз в сторону, когда я только начинал читать стишки, покраснение кожи лица, возмущенные звонки и письма. Я стал применять анестезию. Я всем для начала рассказываю слова великого знатока русской словесности Юрия Карловича Олеши. Олеша когда-то сказал, что он видел много всякого смешного, но никогда не видел ничего смешнее, чем написанное печатными буквами слово «жопа». Вы знаете, это помогает. Вот раз Олеша, как-то все так успокаиваются. Потом я поехал в 89-м году в первую свою гастроль в Америку. Я в Америку раз в 1,5-2 года езжу на гастроли. Америка – это моя экономическая родина. Да. И там мне одна лингвистка, очень грамотный человек, в отличие от меня, правда, это и не трудно, она мне подарила замечательные слова великого русского лингвиста Бодуэна де Куртене. Академик Бодуэн де Куртене сказал так: «Жопа не менее красивое слово, чем генерал. Все зависит от употребления». Я думаю, что оно будет адекватным. Еще вы знаете, поскольку аудитория практически новая, то грех мне не похвалиться психологическим открытием, которое я за эти годы сделал. Друзья-психологи подтверждают, что это очень похоже. Вы знаете, большое количество из нас искренне, без ханжества и лицемерия, искренне плохо относится к неформальной лексике из-за богатства своего воображения. Эти люди, услыхав слово из неформальной лексики, мысленно сразу видят за ним предмет или процесс и дико конфузятся. Ну, самый распространенный пример, знаете, все его знают, майор родил, построил свое воинское подразделение и с упреком сукаризны им сказал: «Вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими же руками хлеб есть будете». Ну, бывают люди, конечно, которые просто прямо понимают все слова, только прямо. К таким людям, к моему удивлению, относился Семен Михайлович Буденный. Мне попалось 3 года назад его выступление перед пионерами в конце 30-х годов. Семен Михайлович им врал, что его первую конную обожали во всех городах и деревнях. Дальше цитата из Буденного. «Когда наша армия проходила мимо городов и населенных пунктов, то женщины выносили нам молоко, масло, сметану, хлеб и, извините за выражение, яйца», сказал Буденный пионерам. А что касается нас, старшего поколения, здесь в зале его изобилия, к которому я с полным правом себя отношу, то нас ведь покалечили чудовищно. Нам десятилетия внушали, что все наши нормальные части тела, все наши нормальные отправления, все, что ниже пояса, это неприлично. Я вам в этой связи напомню старый анекдот, уверен, что многие его знают, и как раз вот про это, как одна дряхлая старушка страдала всякими болями, недугами, и никто ей не мог помочь. И кто-то ей сказал: сходи, бабушка, к гинекологу. Она пошла к гинекологу, молодой врач-специалист ее осмотрел, нашел причину ее боли и недомоганий, помог. Но уходя, она ему сказала: милый, а мать-то твоя знает, чем ты здесь занимаешься? Ну и вроде все. Чтобы с этой темой покончить, я вам только хочу сказать, что ведь на самом деле наше ухо, привыкшее к невероятной пластичности русского языка, с наслаждением ловит любую неприличность, если ее можно уловить. У меня товарищ сидел в лагере, по соседству со мной, мы только в ссылке узнали, что сидели рядом. У них в лагере жил еврей-бытовик, что-то украл у себя на заводе. У него была фамилия Райзахер, так у него была кличка Меняла.